И вам представила Екатерина Евсеева. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 28 августа. Темы: Россия и Сталин. Как улучшить эффективность взаимодействия бизнеса и государства для повышения качества российских автомобилей? Донецкий «Шахтер» против испанской «Барселоны». Сможет ли украинский клуб выиграть суперкубок УЕФА? А также обзор прессы, культурная тема, рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Ну и напомню, главный вопрос программы: какие достоинства, на ваш взгляд, есть у российских автомобилей? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 200 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ответить на этот вопрос вы можете, также прислав нам смс-сообщение. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Номер пейджера в Москве 660-1055. Абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail mail@radiodefis.svoboda.ru. И напоминаю, что вы можете также оставить комментарий на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Первая тема программы. Открытие после реконструкции вестибюля станции московского метро «Курская кольцевая» послужило поводом для очередного обсуждения темы сталинизма в России. Популярность личности Сталина, которую зафиксировал телепроект «Имя Россия», теперь обрела монументальное подтверждение в восстановленных надписях в метро. В партии «Яблоко» решение московских властей назвали кощунством по отношению к миллионам жертв политических репрессий. Репортаж Тамары Леленковой.
Восстановлением исторической справедливости назвал руководитель пресс-центра столичного метрополитена возвращение в интерьер станции «Курская кольцевая» цитаты из первого варианта гимна СССР «Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил». Ему вторит сопредседатель Московского отделения Союза художников России Сергей Горяев, выступивший с инициативой включения московского метро в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин категорически с ними не согласен.
Вот эти все признаки возрождения сталинизма, они исключительно опасны. Потому что эта отрава, она примерно как диоксин. Она опасна даже в самых маленьких дозах. Поэтому в Германии в свое время проводилась денацификация, чтобы этот вирус гитлеризма изгнать из общества, из общественного сознания и навсегда привить иммунитет к этой заразе. К сожалению, в России такой работы проделано не было. Хрущев начал ее. И больше всего в области десталинизации из всех правителей России после Сталина сделал Хрущев. Все остальные этой проблемой фактически не занимались, включая и Ельцина тоже. А нынешняя власть, как мне кажется, проводит сознательную политику такого негласного поощрения возрождения сталинизма. Ну, то же самое «Имя России». Передача на Первом канале для нынешних властей – это, видимо, один из таких приводных ремней, выражаясь языком того же Сталина, при помощи которого они хотят управлять обществом. Очень удобно управлять обществом, которое ориентируется на вот культ деспотического государства, деспотического правителя. Это значит, что и самим себе можно, руководителям страны, иногда позволять нечто подобное, и это будет с одобрением восприниматься обществом. Все это очень опасно.
Опасения лидера партии «Яблоко» не разделяет писатель-художник Максим Кантер.
Конечно, эта надпись не может не шокировать. Но, с другой стороны, нас не шокирует картина «Иван Грозный убивает своего сына» или все возможные памятники Петру Первому, который был такой же кровопийцей и душегуб. Я думаю, что именно сталинизм в Россию не вернется. И что же касается возможности возвращения сталинизма в современную русскую действительность, я отношусь к этому как-то скептически. И не потому, что русская действительность так уж хороша, а потому что строится некое общество, принципиально не похожее на ни социалистическое, ни на коммунистическую утопию, какой бы она фальшивой ни была при Сталине. Строится нечто принципиально иное, и никак сталинизм в том обществе неравенства, которое построено, не может прижиться. Тирания, она в принципе строит общество равных, может быть равных рабов, но равных. Каким образом можно использовать сталинизм в современной феодально-капиталистической России, я просто не представляю себе. Никакие массовые репрессии лагерного сталинского типа более этому обществу не нужны. Они не нужны не по каким-то гуманистическим причинам, а потому что прагматически они ничего не могут дать. идет совершенно другой способ приобретения, накопления, и общество расслоилось на правящую капиталистическую верхушку и народ совсем не по тираническому принципу деления общества. Это какой-то иной принцип деления, и в этом смысле бояться тени Сталина довольно абсурдно. Гораздо актуальнее говорить о вполне реальных фигурах, которые управляют вполне реальными прагматичными методами, имея и сосредоточив в своих руках огромные капиталы. И эта реальность, она остается совершенно неисследованной, когда мы начинаем бояться теней и думаем, что вот именно наличие или отсутствие призрака Сталина и решает то, какой будет Россия.
Это было мнение Максима Кантора, писателя и художника. А точку зрения историка и социолога изложил Леонид Седов.
Прежде всего, конечно, в общественном сознании сохраняется достаточный культ Сталина в достаточно большом масштабе. Примерно 30%, я бы так сказал, людей Сталин сохраняет значение фигуры положительной, исторически важной, много давшей нашей стране, ну и так далее. С другой стороны, конечно же, власть своими собственными средствами тоже каким-то образом поощряет эти тенденции возрождения сталинского культа, идя в этом смысле навстречу этой части, по крайней мере, электората, поскольку власть стремится свою поддержку закрепить, сохранить, расширить. Таким образом, заигрывает с таким народным сознанием. А что касается самого народного сознания, то в нем, в менталитете народа, достаточно много таких черт, которые тоже способствуют этому культу, а именно такая тяга к сильной власти существует, преклонение перед сильной властью. Опять-таки, желание жить в стране, которую боятся и уважают, и память о Сталине прижена вот с таким представлением о том, что тогда страна была сильной, ее уважали, ее боялись.
Может быть, требуется большой проект, какое-то публичное осуждение.
Все это было. Насколько широко, насколько травмирующим образом, скажем, в хрущевское время прошли вот эти вот разоблачения сталинщины. А потом был ГУЛАГ Солженицынский, который прогремел на весь мир, а вот у нас почему-то не прогремел. Вот не задел огромное количество людей. Все это было, и, как мы видим, результат достаточно плачевен. Люди говорили, что была действительно хорошая эпоха, действительно жили мы тогда хорошо. То есть отсутствие в характере людей каких-то основополагающих таких человеческих черт, совести, я бы сказал, интереса какого-то действительно глубокого к истории, то есть способности ужаснуться от того, что люди когда-то хотя бы даже краем уха слышали о тех злодеяниях, которые тогда были. Вот отсутствие этих черт приводит к тому, что мы имеем.
Так считает историк-социолог Леонид Седов. Обобщая мнение экспертов, можно прийти к выводу, что тот ползучий сталинизм, которого опасается Сергей Митрохин, живет в душах примерно трети россиян. Однако реконструкции в современных условиях не подлежит. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в ходе спецоперации убиты трое боевиков. В Хакасии с сегодняшнего дня отменен режим чрезвычайной ситуации. Руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов встретится с дознавателем ГУВД Москвы в связи с обращением президента Чечни Рамзана Кадырова. В Бостоне, штат Массачусетс, проходит прощание с сенатором Эдвардом Кеннеди. В Молдавии приступает к работе новый парламент. Следующий выпуск новостей на «Волнах свободы» через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Свободы» программу «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой. Вот некоторые темы этой программы. «Полторы комнаты» и «Кошечка». Лауреаты Выборгского фестиваля. Поп Владимира Хотиненко. Книга «Воины радуги». «Малая Вена. Нужен ли современному поэту читатель?» Программа «Поверх барьеров. Российский час» сегодня в 14.00. А в программе «Время свободы» мы вновь обращаемся к утренним российским газетам, вновь в студии. Рядом со мной Валерия Шабаева, наш обозреватель. И, насколько я понимаю, сегодня практически ни одна газета не написала о смерти Михалкова.
Да, написали все. И, как я вот уже заметила в предыдущем обзоре, что в том, что касается заголовков, ничего не звучит об идеологии, но, тем не менее, конечно, в самих статьях об этом не говорить невозможно, и поэтому об этом тоже говорят. Вот «Коммерсант» пишет, что вряд ли найдется еще одна такая страна, граждане которой совсем бы не знали слова своего гимна. Больше всего в Михалкове, по мнению «Коммерсанта», поражало то достоинство, с которым он держался. Он не ерничал, как Шолохов. Смешил так, чтобы самому не становиться смешным. И вообще жил с искренним ощущением большой, значительной жизни, которую проживает, большого дела, которое выполнил. А вот тут-то вот «Коммерсант» и удивляется. Что это за большое дело? Что за заслуги перед Отечеством? Неужели басни и дядя Степа? И еще удивляет то, что он всегда относился с искренним уважением к каждому следующему государю и любовью к государству, позволяющему с воодушевлением переписывать гимн под каждую очередную нужду. Ну, возможно, ответ «Коммерсанту» прозвучит в статье в «Российской газете» о том, что же за большое дело и что за заслуги. Так вот, совокупный тираж книг Михалкова сегодня составляет более 250 миллионов экземпляров. Никто из современных авторов бестселлеров не может похвастаться такими тиражами. Много времени он уделял общественной деятельности, возглавлял Московскую писательскую организацию, был председателем правления Союза писателей России, в смысле Российской Федерации, в смысле еще в советские времена, секретарем правления Союза писателей Советского Союза, был сопредседателем исполкома Сообщества писательских союзов, это уже в 92-99 годах, почетным председателем исполкома Международного сообщества писательских союзов, это уже в 99-2000 годах. Независимая считает, что упрекать Михалкова в невероятной способности встраиваться в любое время, то опять же, о чем писал «Коммерсант», вот еще как бы один ответ изданию, неправильно. Также верно говорить о том, что Михалков-старший не потерял связи с жизнью, не потерял, например, чувство юмора, не отказывавшего ему никогда, оставался живым до самого последнего времени. Вот о чувстве юмора Михалкова пишет газета «Газета», о его остроумии. Вот это вот словечко «гибнюк», как говорят, первым употребил в адрес Михалкова Константин Симонов. Ну и оно за глаза неоднократно звучало. Но при этом, опять же, рассказывают, услышав однажды в Центральном доме литераторов кем-то брошенный гимнюк пошел, он подошел к человеку и сказал: «Гимнюк не гимнюк, а заиграет — встанешь». Ну, это, в общем, известная история. Новые «Известия» считают, что, несмотря на ярлык придворного поэта, которым Михалкова стремятся наградить, за ним числится множество добрых дел. Газета пишет о потрясающей трудоспособности, которую Михалков сохранял до последних дней. Даже в последние годы жизни он продолжал работать, разбирал архив, вел дневники. А заглавлена эта публикация, я не процитировала ее в прошлом обзоре, «Великий, могучий советский». Ну, «Комсомольская правда» интересная приводит факт. Главные события в судьбе Михалкова, оказывается, предсказала Ванга. Он встречался с знаменитой предсказательницей 30 лет назад. 22 августа 79 года я записал: «Вот уже несколько дней, как я нахожусь под впечатлением от посещения Ванги. Ванга была предупреждена о моем приезде, ждала меня в небольшой комнате. Ой, этот русский будет долго жить», — воскликнула Ванга, когда я переступил порог комнаты. Уже одно это восклицание сняло напряжение. «Ты недавно был в Америке», — продолжала она, — «в Нью-Йорке, других городах. Ты живешь по-разному, опасаться тебе нечего. Деньги ты не любишь, живешь чисто. Продолжай так жить, как живешь, ничего не меняй, круто, все пойдет само по себе. Ты говорил с Брежневым, поговори еще раз». «Это трудно», — заметил я. «Это не имеет значения, он с тобой будет говорить, если ты захочешь, поговори с ним». Ванга откровенно и нелицеприятно говорила со мной, касаясь также личных, интимных сторон моей жизни. Все, что она говорила, совпадало с действительностью. Это вот воспоминания самого Михалкова. Ну и «Время новостей» публикует краткий экскурс в биографию Михалкова, ну а кратким, понятно, ему быть трудно, учитывая, что человек прожил почти что 100 лет. Оказывается, свою литературную деятельность он начал рано, еще в 15 лет. Ну а за ней последовало активное сотрудничество со многими газетами и журналами. Дядю Степа, кстати, появился, когда ему было 22 года.
Спасибо, Валерия. Обзор газет подготовила моя коллега Валерия Шабаева. Ну, это 15-минутка у нас целиком без политики. Сейчас еще одна культурная тема. Заканчивается мертвый театральный сезон. Прошли уже сборы труппы в нескольких московских театрах. Обещания заманчивы, подождем результатов. А пока наш театральный обозреватель Марина Тимашева расскажет о спектакле театра Елены Камбуровой, который недавно был отмечен премией «Хрустальная Турандот». Называется он «Времена года». Поставил спектакль Иван Поповский. Это его четвертая работа в маленьком театре возле метро «Спортивная».
Один за другим московские театры открывают сезон. Внимание привлечено, конечно, к большим коллективам, знаменитым артистам, знакомым названиям. А я советую не забывать о других камерных экспериментальных сценах. Одна из них – театр Елены Камбуровой. Это совсем маленький театр, маленький, как сама Камбурова. Он интеллигентен, как его хозяйка, и так же, как она любит музыку и поэзию. Камбурова никогда не была просто певицей. Каждая песня в ее исполнении превращалась в драматическую миниатюру. Все ее концерты всегда похожи на спектакли. Театр, который она создала, невелик только размером помещения. На самом деле он вмещает в себя много разного. Если говорить о репертуаре, то и спектакли, и вечера, например, Юлия Кима, и музыкальные представления. Если говорить о конкретной постановке «Времена года», то она вмещает в себя музыкальный театр, театр теней, кукольный театр, театр высоких компьютерных технологий и театр пантомимы. Совсем крошечная сцена, если над ней чуть-чуть поколдовать, как и поступил художник Константин Лебедев, окажется весьма вместительной. Наверху над ней найдется даже место для небольшого ансамбля, а на самой сцене для четырех вокалистов и множества всяких чудес. Звучит музыка Вивальди, Гайдна, Чайковского и Пьеццолы в аранжировке Олега Симкина. Он известен как партнер и аккомпаниатор Елены Камбуровой. Поют Елена Веремеенко, Надежда Гулицкая, Анна Комова и Елена Пронина. Вообще-то сперва зрители не видят сцены. До поры до времени она закрыта от посторонних глаз таким, что ли, парусом из туго натянутой черной ткани. Потом он упадет, но дальше еще один занавес, белый, прозрачный. По нему пишут всякие прекрасные картины видеопроекции. Но позади, как выясняется, есть еще ширма с небольшим квадратным окошком. В нем действуют люди и куклы. А за ширмой прячется старинный театр, конечно, в миниатюре, но с тяжелыми бордовыми складками занавеса и с закулисьем, и с трюмом. Рабочие тянут вперед-назад листы фанеры, на которых нарисованы волны, льют сверху воду, сыплют то кленовые листья, то снег на голову актерам, а из-под сцены к ним выплывает рыбка. Разоблачена вся машинерия старого театра, смешная, примитивная и в то же время ужасно уютная. Вот как оно было во времена оны. Сочетание современных технологий с самыми допотопными театральными механизмами создает очень изящную и ироничную картинку. Иван Поповский сделал поэтичный спектакль, без слов, но с пением. Режиссер призывает зрителей расслабиться и не пытаться связать концы с концами, не мучить себя разгадыванием, отключить голову, положиться на чувства. Если в конце спектакля или завтра утром у вас в голове сложится история, это будет только ваша история, так говорит режиссер. Действительно, «Времена года» можно воспринимать как отдельные музыкально-визуальные сценки с настроением. Но если задуматься, складывается вполне ясная история про сотворение индустриального мира. Черная ткань, небесная твердь со звездами, а потом окно с цветами, а потом мужчина и женщина, а потом панорама огромного города, в котором нет никаких времен года, и не слышно птичьего пения, одни только серость, скрип и скрежет. И все опутано сетями-проводами, будто на улицах кто-то развесил натянутые нервы несчастных жителей мегаполисов. И музыка Астора Пьеццолы звучит так, будто ее исполняют не на аккордеоне, а на нервных струнах или на струнных нервах.
Это Это был репортаж Марины Тимашевой. Ну а сейчас у нас в программе прямое включение. Сегодня в Монако пройдет футбольный матч за суперкубок УЕФА между украинским «Шахтером» и испанской «Барселоной», командами, которые одержали победы в главных европейских клубных турнирах Лиги чемпионов и Кубке УЕФА. Напомню, что ровно год назад суперкубок выиграла российская команда «Зенит» из Санкт-Петербурга, но накануне команда из Питера вылетела из предварительного раунда нового турнира Лиги Европы. Сейчас в прямом эфире наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, доброе утро. Скажите, а когда-нибудь вообще украинские клубы выигрывали суперкубок УЕФА?
Доброе утро, Михаил. Если считать, что в 1975 году Киевское «Динамо» было не советским, а украинским клубом, то да. В 1975 году киевские «Динамовцы» сыграли с мюнхенской «Баварией» и со знаменитым европейским клубом два матча. В Мюнхене киевляне выиграли 1-0, в Киеве затем 2-0. Все три мяча забил Олег Блохин, который получил золотой мяч лучшего футболиста Европы. И таким образом суперкубок впервые завоевал Киевское «Динамо». А киевляне же играли в финале, вернее, в матче за суперкубок еще один раз. В 1986 году встречались они с румынской командой «Стява» и проиграли 0-1. А больше украинских команд в суперкубке не было, зато были две российские. ЦСКА в 2005 году уступил британскому «Ливерпулю» 1-3, ну а в прошлом году «Зенит» победил «Манчестер Юнайтед» 2-1. Такова история выступлений и советских, и украинских, и российских клубов. Все это, конечно, вперемешку.
Ну, если говорить о сегодняшнем противостоянии, донецкий «Шахтер» против «Барселоны» из Каталонии, наверное, все-таки фаворитом здесь считается клуб из Испании, поскольку это уже какой, 7-й кубок может оказаться за сезон в коллекции «Барселоны»?
Да, где-то так. Конечно, «Барселона» под руководством Хосепа Гвардиолы сейчас великолепнейшая команда, одна из лучших вообще в истории европейского футбола. И практически по всем параметрам она превосходит «Шахтер» и по индивидуальным показателям, и по командной игре. «Барселону» усилил Златан Ибрагимович, шведский футболист, знаменитый, очень известный, который, безусловно, усилил игру. В прекрасной форме Лионель Месси, аргентинец, лидер команды. Я думаю, что у «Барселоны» по всем параметрам преимущество. Дмитрий Чигиринский, защитник «Шахтера», скоро перейдет в «Барселону», и это принесет лишь дополнительный интерес к этому матчу. Трансферная сумма составила 25 миллионов евро.
Ну, а я добавлю, что три российские команды накануне вылетели из предварительного раунда Лиги Европы, и теперь российские команды остались только в Лиге чемпионов. Розыгрыш группового турнира прошел накануне. Насколько сложная группа у российских команд?
ЦСКА сыграет с «Манчестер Юнайтед», английским клубом, с турецким «Бешикташем» и немецким «Вольфсбургом». Я думаю, что лидерство здесь, безусловно, у «Манчестера», а ЦСКА поборется за второе место с турецким и немецким клубом. А в группе «Ф», где играет «Рубин» из Казани, чемпион России, играет также «Динамо» из Киева, уже о котором мы сегодня говорили, а также два безусловных лидера этой группы, та самая «Барселона» и итальянский «Интер». Здесь, думаю, что «Динамо» и «Рубину» лишь предстоит бороться за третье место. Безусловные фавориты — испанские и итальянские клубы.
Спасибо, Алексей. В прямом эфире был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Махачкале в ходе спецоперации убиты трое боевиков, сообщили в МВД Дагестана. Среди сотрудников правоохранительных органов погибших и раненых нет. В Шалинском районе Чечни в результате подрыва себя двумя террористами-смертниками ранения получили по меньшей мере три милиционера и три местных жителя. Личности боевиков установлены. Руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов в пятницу встретится с дознавателем Следственного управления ГУВД Москвы. В связи с обращением президента Чечни Рамзана Кадырова о возбуждении против него уголовного дела. Кадыров потребовал возбудить дело в связи с заявлениями Орлова о том, что президент Чечни несет ответственность за гибель правозащитницы Натальи Истемировой. В Хакасии с сегодняшнего дня отменен режим чрезвычайной ситуации. Он был объявлен 17 августа в связи с аварией на Сайно-Шушенской ГЭС. Похороны Сергея Михалкова состоятся в субботу. В храме Христа Спасителя пройдет отпевание. Место похорон пока не определено. В Бостоне, штат Массачусетс, проходит прощание с сенатором Эдвардом Кеннеди. Он умер во вторник в возрасте 77 лет. Гроб с телом Кеннеди установлен в здании президентской библиотеки. Похороны сенатора пройдут в субботу.
Турции в железнодорожной катастрофе погибли 5 человек, не менее 16 ранены. В Японии зафиксирован рекордный уровень безработицы. Сообщается, что в июле он составил 5,7%. Это самый высокий показатель со времен Второй мировой войны. Глава миротворческой миссии в суданской провинции Дарфур заявил о завершении вооруженного конфликта. По данным ООН, за 6 лет боев погибли до 300 тысяч человек. Молдавия приступает к работе новый парламент.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Михаил Свинков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И сегодня одна из главных тем нашего эфира автомобильная. Мы говорим о российском автопроме, одной из главных автосборочных предприятий. «АвтоВАЗ» сегодня выбирает нового президента. Совместное предприятие GM «АвтоВАЗ» объявило о сокращении рабочей недели на один день, а в Москве в Торгово-промышленной палате России открывается представительный форум под названием «Российский автопром. Повышение эффективности взаимодействия государства и бизнеса в современных условиях развития экономики». Моя коллега Диана Асонова побеседовала о ситуации в российском автопроме с Михаилом Ганелиным, аналитиком инвестиционной компании «Тройка Диалог».
Автопрому, наверное, досталось сильнее всех отраслей во время кризиса. Продажи упали там где-то на 60%, где-то на 70%. Многие компании были поставлены на грань банкротства. Проблема вообще с автопромом, конечно, затронула не только Россию, но и весь мир. И действия государства здесь были вполне адекватными и быстрыми. Государство повысило пошлины на импортные автомобили, на пассажирские, коммерческие. Разработал механизм государственных гарантий. Там была, правда, некоторая задержка, но потом она там как-то стала работать. Идет обсуждение субсидирования процентных ставок, льготное кредитование для покупателей легковых автомобилей. Нельзя сказать, что это сильно помогает росту продаж. Они по-прежнему находятся на очень низком уровне, но, во-первых, возможно, было бы еще хуже без них. Сейчас возникла идея, которую применили в Германии и в Америке, о том, чтобы люди меняли свои старые автомобили на новые, а государство им будет выплачивать некоторую премию. Тоже очень интересный проект, который был успешен. Но проблема в том, что, несмотря на то, что вот те меры, которые принимаются, люди не покупают машины. Вряд ли это произойдет и осенью. Может быть, небольшой подъем начнется со следующего года.
А насколько конкурентоспособны российские, исконно российские автомобили на фоне иномарок местной сборки и подержанной продукции зарубежного автопрома? Можно ли указать какие-то моменты, в которых действительно продукция именно однозначно бы выигрывала?
Очевидно, конкуренция обостряется. И нашим заводам все тяжелее и тяжелее. И действительно, приходом сюда иностранных производителей, они в состоянии уже начать снижать себестоимость производства иностранных автомобилей, делать их еще дешевле. И то конкурентное преимущество, которое имели наши производители, а это именно низкая цена, оно постепенно сходит на нет. Но российские производители, они понимают, что конкурировать с иностранцами фактически невозможно, и они привлекают иностранцев-партнера. У нас, если вы видите, там тот же АвтоВАЗ, у него партнер Рено, у Solers, компания, которая производит УАЗы, они делают также Фиаты, Сангьонги. Только вот такой кооперации есть возможность российским предприятиям как-то продолжать работать. Пока их позиции более-менее прочные в регионах, да, в глубинке, где машину можно легко починить, скажем так, ручным способом.
Да, но если ее надо чинить, из этого следует, что она ломается.
Это правда, да. У нас проблемы большие с качеством автомобилей. И их покупали люди рабочие. А сейчас очень большие идут сокращения. У всех российских заводов были большие планы по модернизации. И они готовились как-то, продолжать там конкурировать, разработать какие-то модели. Пришел неожиданно кризис, они не успели этого сделать. И сейчас из-за того, что у них очень много долгов, которые они набрали до кризиса под новые, под модернизацию, сейчас, опять же, государство пытается их поддержать. Чтобы машины покупали, цена-качество должны быть лучше, чем у других. Если наши производители смогут добиться этого соотношения каким-то образом, это будет хорошо. Я вам скажу, что касается российских брендов, например, если взять продукцию АвтоВАЗа, например, там, конечно, большие проблемы, но вот современные их модели, такие как Калина и Приора, у них продажи лучше, чем у старых моделей. И они упали не так сильно, как остальные. Они продаются неплохо, конкурируя с такими моделями, как, например, Renault Logan, Deo Nexia, недорогие машины там, с стоимостью в районе $10,000. Не сказать, чтобы они были хуже.
Это мнение Михаила Ганелина, аналитика инвестиционной компании «Тройка Диалог». С ним беседовала моя коллега Диана Асонова. Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем вас, какие достоинства есть у российских автомобилей. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ответьте на этот вопрос. Напомню, вы можете также, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801, на пейджер в Москве 660 10 55, абонент «Радио Свобода», по электронной почте mail@radio-svoboda.ru или оставив комментарий на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. И вот как раз с нашего интернет-сайта я сейчас и зачитаю несколько сообщений. Вероника из Москвы пишет: «Сейчас, к сожалению, не осталось никаких достоинств. Соотношение цена-качество оставляет желать лучшего. Самый печальный момент – это экономия на безопасности. Даже на ремнях экономят. Их длины не хватает, чтобы пристегнуть детское автокресло. Раньше у меня был автомобиль, качество было другое, и детей не было. А сегодня я не могу экономить на безопасности своих детей, да и на своей тоже». Алексей из Красноярска прислал сообщение: «Достоинство – это 100% ликвидность российского автомобиля, купленного за 20-40 тысяч рублей. Вроде купил на зиму, летом продал за то, что покупал». Еще один наш интернет-пользователь, слушатель, пишет: «Какие достоинства есть у российских автомобилей? Лоббирование, их производство и продаж». И очень интересное сообщение из Белоруссии, из Минской области, прислал нам интернет-пользователь Андрус. Он пишет: «Эпизод первый. Никогда не забуду фото из одного весьма уважаемого в мире автомобильного издания, где Нива вытаскивает из лужи один из брендов мировых внедорожников. Она проиграла почти во всех тестах данного издания, за исключением одного – проходимость. Эпизод второй. Коллега по работе поехал к брату в Сибирь порыбачить. Крутой импортный внедорожник. Коряга пробивает кабель управления коробкой передач. Двигатель заблокирован. До ближайшей обитаемой дороги больше 200 километров. Вдруг сделал вывод: машина, которую нельзя отремонтировать на месте, потенциально мертва. Надо было брать УАЗик». Эпизод третий. «После неудачного приземления экипажа Леонова где-то в тайге ЗИЛ получил заказ на изготовление абсолютного спасательного транспортного средства. Сделали снегоход. Вода, болото, песок ему нипочем. Один японец увидел на выставке и сказал: что только не сделают русские, лишь бы не строить дороги». Вот такое сообщение прислал нам из Беларуси Андрус. Ну, а у нас есть звонки в прямой эфир. Александр, доброе утро.
Доброе утро, уважаемое радио. Я хотел бы ответить тому слушателю, который говорил, что «Уралзист» потребляет 100 литров на 100 километров. Но это неправда, это порядка 40 литров. Это первое. Теперь второе. Он уверял, что там вот все передрали. Но это же идет взаимное, как говорится, передача достижений. Первый, кто поставил гидроусилитель на руль грузовика, это были советские конструктора. А потом это уже перенял весь мир. Теперь дальше. Нива. Взяли буквально с конвейера Ниву, группа, что ли, энтузиастов, и впервые она поехала в Париж-Дакар. Там участвовало порядка 200 автомобилей лучших производителей мира. Так они приехали 14-м. Не только, а половина не доехала из этих 200. Они не только доехали, но и приехали в 14-м. Так что в этом-то плане речь идет о том, что у нас самая высокообразованная страна, и в этом плане у нас колоссальные потенциальные возможности. Нужно только грамотно вложить туда деньги.
Это был звонок от Александра из Москвы. Сейчас послушаем еще одного слушателя. Кирилл в прямом эфире. Кирилл, какие достоинства вы видите в российских автомобилях?
Ну, вот у меня была Нива. Она, первая моя машина, она сразу сломалась. У нее шланги отвалились, и вся жидкость вылилась. И 20 литров она расходует бензина. То есть при нынешних ценах на бензин это неприемлемо. А самая проблема нашего автопрома в том, что у нас нету заводов по производству комплектующих. То есть в России нету хорошей пластмассы, хорошей ткани, хорошего стекла, металла, шурупов. Всего.
Кирилл, ну опять же, вы говорите о недостатках, а мы вас спрашиваем о достоинствах. Есть ли достоинства?
Достоинство, хорошо. Достоинство в том, что они дешевые, легко можно отремонтировать самому, дешевые запчасти, неприхотливые в обслуживании, то есть меньше ломается в том смысле, что электроники меньше, чем в западных машинах. Вот. И сервис есть на всей территории России, что, например, невозможно отремонтировать западный автомобиль где-нибудь в глубинке России.
Спасибо. Это был звонок от Кирилла из Москвы. Сейчас узнаем мнение Аркадия. Аркадий, доброе утро.
Здравствуйте. Не говоря о прочем, есть одно коренное отличие российских моделей. Я не говорю российского автопрома, Ford во всем, что ты тоже российский автопром. Так вот, есть коренное отличие российских моделей от прочих. При лобовом столкновении у иномарок двигатель уходит вниз, а у российских моделей в салон. И как повысить в таких условиях популярность нашей модели? Ну, есть такой вариант. У нас есть все-таки авторитетная общественная организация «Церковь». Так что есть предложение каждому покупателю российской модели бесплатное открывание.
Вот такой неожиданный комментарий от нашего слушателя Аркадия. Ну, а рядом со мной в студии сейчас обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, а вы какие видите достоинства у российских автомобилей?
Михаил, вот на собственном опыте о достоинствах я говорить не смогу, так что я присоединюсь к многочисленным слушателям, которые вам рассказывали тут о недостатках. Хотя нет, я, когда обладала АКОЙ, была потрясена ее колоссальной вместимостью. Вот при всем том, машинка, которая, что называется, внутри значительно больше, чем снаружи. Действительно, она была очень вместима. Ну, вот на этом ее достоинства для меня и закончились. Чинить было очень дорого, очень часто приходилось, и не оправдывала себя машина. Ну, а вот приятель мой старинный, с которым я совсем недавно общалась, присоединился к тем многочисленным нашим слушателям, которые говорят о том, что их легко ремонтировать. То есть человеку, обладающему какими-то более-менее техническими знаниями или желанием их получить, вот при наличии нехитрого инструмента, ну, а может быть, еще сопроводив это крепким словцом, реально отремонтировать советский автомобиль. Ну, приятель вот мой имеет старинную шестерку и вполне управляется с ней во многих ситуациях сам. Ну, конечно, понятно, что для дамы это не выход, это не способ, и поэтому вот, вот такое вот мнение.
Я зачитаю перед тем, как мы перейдем к газетам. Шутку прислал нам один из слушателей, Александр Добрый из Петербурга. Он пишет: подъезжаю я как-то на своей машине к перекрестку, и вдруг отказали тормоза. Впереди стояли «Мерседес» и «Иш». И тогда я понял, что «Иш» – это для меня.
Вот. А вот еще есть достоинство какое. Об этом сегодня уже пишет газета. Значит, оказывается, со следующего года стартует в России акция «Наличные в обмен на драндулет». Подобная акция прошла с феноменальным успехом в Америке. И вот в Америке, например, за время этой акции на 16% подскочили продажи автомобилей новых. Ну так вот, в России владелец подержанного автомобиля сможет его отправить в утиль за вознаграждение в 50 тысяч рублей. Так что вот если у кого есть старинный отечественный автомобиль, который ремонтировать невозможно, не хочется или так далее, так вот за него можно будет 50 тысяч рублей получить и вложить их в покупку нового автомобиля. «Известия» пишут как раз о том, что, скорее всего, эта акция адресована владельцам ВАЗовской подержанной классики и подобных автомобилей, рыночная цена которых вот как раз и не превышает эти самые 50 тысяч рублей.
Но автомобиль что нужно покупать будет тоже российский.
Нет, об этом речи нет. Во всяком случае, говорят, что купить можно будет любую машину, но просто если ты, допустим, ВАЗовскую пятерку покупаешь, то треть этой суммы тебе будет покрыта в счет вот твоего старого автомобиля. Ну, а если ты народный Ford Focus купишь, то это уже будет только 15%. Ну, впрочем, Ford Focus собирается в России. Так что тут нет, тут пока ясности нет, какую машину надо будет покупать. Но, во всяком случае, сейчас полагают, что где-то 3-4% общего числа автомобилей, то есть примерно 1,5 миллиона, вот подпадают под требования этой программы. И при этом «Известия» предупреждает, что правительство собирается выделить на нее 10 миллиардов рублей, то есть денег хватит на то, чтобы выплатить премии за утилизацию 200 тысяч машин. Поэтому, если кто заинтересован, то надо быть наготове и успеть подсуетиться, чтобы не получилось, как в Америке, где 3 миллиарда правительственных долларов – правительственных субсидий закончились за один месяц, а народ еще не успел все это дело прочувствовать. Так что вот такое вот еще может быть достоинство у отечественного автомобиля. Ну, а еще в продолжении автомобильной темы буквально два слова. Праворульные автомобили не исчезнут с российских дорог, сообщает российская газета. Доработанная версия технического регламента о безопасности колесных транспортных средств не содержит запрета на их эксплуатацию в России, во всяком случае, пока.
Спасибо, Валерия. Обзор газет подготовила Валерия Шабаева. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 46 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов сегодня встретится с дознавателем ГУВД Москвы в связи с обращением президента Чечни Рамзана Кадырова. В Хакасии с сегодняшнего дня отменен режим чрезвычайной ситуации. В Махачкале в Дагестане в ходе спецоперации убиты трое боевиков. В Молдавии приступает к работе новый парламент. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Автор государственного гимна и дядя Степы как частный человек.
Комментарии экспертов.
Ясин Засурский. Придет ли на журфак идеология?
В блогах Свободы.
Почему блогер Бобраков Тимошин почувствовал себя финским мальчиком?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы», утренний выпуск. 70-летие с начала Второй мировой войны сопровождается во Франции общественной дискуссией о роли, которую играл Париж в событиях той поры. Франция, часть территории которой оккупировали нацисты, и на другой части которой действовало марионеточное правительство маршала Петена, оказалась по итогам войны в числе держав-победительниц. В стране гордятся движением сопротивления и смелостью армии генерала де Голля, однако вопрос о сотрудничестве части французов с нацистами остается болезненным для нации. Об этом мой коллега Андрей Шарый побеседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Париже Семеном Мирским.
Англия и Франция объявили Германии войну в первые числа сентября. Через считанные месяцы часть территории Франции уже оказалась под немецкой оккупацией, Париж был взят быстро. Неужели французская армия не была готова к такому развитию событий? Почему французы так слабо сопротивлялись?
Французская армия была совершенно не готова, и об этом в своем призыве из Лондона 18 июня 1940 года никто иной, как генерал де Голль, сказал всю нелицеприятную правду. Во Франции годовщина, причем каждая годовщина со времени начала войны, стоит под знаком вот того самого неразрешимого противоречия, о котором вы говорили. С одной стороны, Франция, как известно, держава-победительница, ну а с другой – Франция единственная из четырех держав-победительниц, которую вермахт оккупировал, завоевав страну, что называется, малой кровью, из которой в течение 4 лет оккупации у власти находилось профашистское правительство маршала Петена, правительство Виши. Чем труднее народу вжить в согласии с каким-то периодом своей истории, тем охотнее народ прибегает к мифологии. И нынешний юбилей здесь не исключение. Примечательно, что самое большое число памятных церемоний, коллоквиумов или других мероприятий происходит в эти дни именно в Эльзасе и Лотарингии, двух французских регионах, судьбу которых Франция и Германия решали силой оружия в двух мировых войнах, а до этого в ходе франко-прусской войны 1870 года. Коллаборация с профашистским режимом Виши, особенно в Эльзасе, носила действительно массовый характер. Там формировались полки и целые дивизии, воевавшие в частности и в России. А после окончания войны очень многие из тех, кто прошел войну в униформе вермахта, нашли для себя алиби. Мы, мол, не хотели, нас заставили. В оригинале это звучит «malgré nous», то есть не по собственному желанию, вспоминается афоризм польского сатирика Станислава Ежи-Леца. Когда все плывут по течению, очень трудно решить, кто именно плывет по своей воле.
Семен, не слишком ли пережимают комментаторы французские, когда так винят французский народ в том, как он вел себя во время Второй мировой войны? Ну и с канонической советской версии военной истории. Это эскадрилья Нормандия-Неман, это движение партизан Маки, это, в конце концов, генерал де Голль, который не сдался и который формировал новую французскую армию. Это все не заносится в положительный счет Франции?
Разумеется, заносится и в Эльзасе, и в Лотарингии, о которых Бордох я говорил, как и во всех, кстати, других регионах Франции, было немало людей, не ждавших 1 сентября 1939 года, чтобы понять, что Гитлера можно остановить только силой. Автор из Страсбурга, Роже Фалиго, выпустил буквально на днях книгу под названием «Роза и Эдельвейс». В Страсбурге действовал отряд молодежного сопротивления «Резистанца», название которого было явно заимствовано из какой-то книжки серии «Плаща и кинжала» «Черная рука». В Париже члены отряда молодежного «Резистанца» тоже организовались в группу под названием «Банда Бульмиш». «Бульмиш» так называется на парижском арго по сей день, магистраль латинского квартала «Бульвар Сан-Мишель». Историки спорят о том, сколь ощутим был ущерб, нанесенный вермахту вооруженными группами типа «Черной руки» или «Банды Бульмиш».
Я вернусь все-таки еще к болезненному для французского национального сознания вопросу. Это вопрос о коллаборантах, вопрос коллаборационизма. Там, скажем, расцвет французского кино времен немецкой оккупации, девушки под ручку с нацистскими офицерами на Елисейских полях. Это, в общем, знакомые фотографии всем тем, кто интересовался историей Второй мировой войны. Сейчас каким-то образом эта проблема коллаборационизма обсуждается в французском обществе? Это актуальная тема до сих пор? Кто на чьей стороне воевал? Кто как вел себя время Второй мировой войны? Или время уже отпустило эти грехи всем?
Происходит и то, и другое. По мере того, как событие уходит вдаль времен, отступает история, и на первый план выступает мифология. Если в 1945-1946 году молодых женщин, гулявших с немецкими солдатами и офицерами, стригли наголо и водили по улицам Парижа, и на них плевали, их оскорбляли, их обижали, выкрикивая им, что они нанесли непоправимый ущерб и позор чести французской нации, то, конечно, сегодня о коллаборации в таком ключе никто больше уже не вспоминает, и на первый план выходит все-таки «Резистанс», та самая эскадрилья «Нормандия-Немана» и, разумеется, генерал де Голль, воззвание 18 июня, когда он сказал: «Франция проиграла сражение, но Франция не проиграла войну». Роль Франции в этой войне подается в более героических, чем предыдущие годы, тонах.
Как закончил свою жизнь маршал Петен?
Маршал Петен закончил свою жизнь в крепости на одном из островов вблизи побережья Британии. Он был приговорен вначале к смертной казни, но потом помилован. Смертная казнь была ему заменена на пожизненное заключение, и он умер седым старцем, но в заключении.
Мой коллега Андрей Шары беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Париже Семеном Мирским. Завершит нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Состоявшийся недавно в Швейцарии Всемирный конгресс русскоязычной прессы удостоверил, что на русском языке более чем в 80 странах выходит около 3000 печатных и электронных средств массовой информации. Читательская аудитория этих СМИ включает русскую диаспору, которая составляет около 35 миллионов человек. Большая часть выходящих за границами России изданий не относится к качественной прессе. Это газеты и журналы, в основном публикующие рекламную, справочную, туристическую информацию. О проблемах русскоязычных журналистов в Чехии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Мария Салычева.
Русскоязычные газеты в Чехии являют собой варианты рекламно-информационных изданий. На первых полосах обычно несколько небольших статей. Либо о каком-то очень шумном мировом событии, либо о российском. А затем ряд материалов по внутричешским вопросам о жизни и статусе иммигранта. Бывает, что к этому в конце газеты добавляются статьи о культуре, туризме, спорте. Основные страницы посвящены объявлениям, платным и бесплатным. Плюс немного рекламы, кто сколько добудет. С вопросом, что конкретно собой представляет русская пресса в Чехии, я обратилась к Ирине Тепиной, представителю Всемирной ассоциации русской прессы и соиздателю одной из самых популярных газет «Пражский экспресс».
Несмотря на то, что Чехия такая небольшая страна, но в ней очень много существует русскоязычных изданий. Например, еще в октябре прошлого года, когда здесь проходила конференция Совета Всемирной организации русскоязычной прессы, мы насчитали целых 12 СМИ. Это газеты, журналы и интернет-издания некоторые. Но уже сейчас, по прошествии меньше года, можно назвать всего 7 изданий. Это 4 газеты и 3 журнала. 4 газеты газеты, три из которых существуют 10 лет, и одна вот недавно появившаяся. Мне посчастливилось, наверное, поработать практически во всех изданиях. Сегодня на рынке существует газета «Информпрага», газета «Пражский экспресс», которую я представляю, газета «Крона» и газета «Пражский телеграф».
Подробнее о самом «Пражском экспрессе».
У меня «Пражский экспресс» существует на рынке уже 10 лет, и в самом начале выходила под названиями «Русский анонс», потом сменила на название «Русская Чехия». И в 2005 году мы стали «Пражским экспрессом». Наши издания хорошо знают как русские люди, живущие здесь, так и чехи. И сейчас основное наше направление – рекламно-информационная газета с бесплатными объявлениями.
Рассказала издатель Ирина Тепина. Казалось бы, все достаточно понятно с формальной стороны. Бегай, ищи рекламу, обеспечь распространение, но в издательский процесс вмешиваются порой довольно загадочные факторы. Вот, например, история издателя и владельца газеты «Плюс» Марины Зениной, у которой не хватало средств на продолжение издания, и она переуступила права на издание якобы профессионально занимающейся этим компанией. И вот итог.
Я просто поверила на слово. Конкретно, например, людям из компании «Пиар Аспекта», которым передала права на издание. К сожалению, осталась владельцем этой газеты, а компания «Пиар Аспект» просто ее посчитала возможным закрыть. Управлять они ей не смогли. Очень жалко, что все наработки газеты были просто потеряны, даже дистрибьюторская сеть. Персонал, естественно, был просто вышвырнут.
Владелец, но, увы, больше не издатель газеты «Плюс». Продолжают появляться новые русскоязычные печатные издания. Набираются хоть что-то умеющие писать люди, которые от счастья обретения работы в условиях кризиса начинают писать все, что от них просят, без договоров. Потом от их услуг отказываются под любым предлогом. Набирают новую партию и так далее, как в своеобразной пирамиде. А бывает и так, твой материал снимается, а потом позже публикуется, но под чужим именем. Вот что рассказала в этой связи Ирина Тепина.
Я могу порекомендовать журналистам прежде всего заключать со всеми изданиями контракты. Еще проблема эта возникает от того, что, несмотря на то, что журналистов, пишущих по-русски, здесь, с одной стороны, мало, а с другой стороны, очень многие люди, которые говорят по-русски и чувствуют в себе эту тягу к журналистике, они очень часто летят, как вот бабочки на огонь, в издания, которые говорят: «Да, да, конечно, вот пишите, мы опубликуем». И в лучшем случае бывает так, что если газета несостоятельна, то она может даже журналисту заплатить его труд по бартеру. Например, купонами в аквапарк или на тайский массаж. Это в лучшем случае.
Моя хорошая приятельница проработала бесплатно несколько месяцев в одной из новых русских газет, сохраняя надежду на лучшие времена. А потом ей просто заявили, что денег она не дождется никогда и ни за один материал. Мария Салычева для Радио Свобода, Прага.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, редактор Надежда Перцева, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после нас и после выпуска новостей в эфире «Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Другого решения быть не могло. Я об этом решении...
В центре переговоров была проблема строительства новых израильских...
Мы зафиксировали примерно 200 нарушений и актов насилия.
В ближайшее время следствием планируется предъявить ему...
Журналист требовал 100 тысяч долларов, в противном случае угрожал журналистским расследованием.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».